общежития и тернии. Не совсем ясно, были ли при жизни Сергия у обители его жалованные села. Скорее, нет. Считается, что запрета принимать дарения он не делал. Запрещал просить. На крайней же францисканской точке ее не выдержали сами францисканцы. Видимо, и не стоял. Непримиримые решения вообще не в его духе. Быть может, он смотрел, что Бог дает, значит, надо брать. Как принял он и повозки с хлебом, рыбою от неизвестного жертвователя. Во всяком случае, известно, что незадолго до смерти преподобного один галический боярин подарил монастырю половину варницы и половину соляного колодезя у соли галицкой, нынешний Солигалич. Монастырь не нуждался уже теперь, как прежде, а Сергий был все так же прост, беден, нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой смерти. Ни власть, ни разные отличия его вообще не занимали, но этого он не подчеркивал. Как удивительно естественно и незаметно все в нем. Отделяют 500 лет, ой, если бы его увидеть, слышать. Думается, он ничем бы сразу и не поразил. Ни громкий голос, тихие движения, лицо покойное святого плотника великорусского. Таков он даже на иконе, через всю ее условность, образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты, и несравнимое ни с чем благоухание России. Все возведение к предельной легкости, чистоте. Долго прожившие с ним старцы говорили Епифанию, что никогда преподобный не носил новой одежды, но сермяжную ткань из простой овечьей шерсти, да притом ветхую, которую, как негодную, другие отказывались носить. Чаще всего шил сам одежду. Однажды не случилось хорошего сукна в его обители, была одна лишь половинка, гнилая какая-то пестрая, пелесоватая и плохо сотканная. Никто из братьев не хотел ею пользоваться, один передавал другому, и так обошла она до 7 человек. Но преподобный Сергий взял ее, скроил из нее рясу и надел, не хотел уже расставаться. Через год она развалилась вовсе. Ясно, что по виду нетрудно было принять его за последнего из монастырских послушников. Привожу почти дословно рассказ Епифания. Он просто и ярко рисует святого в обители. Многие приходили издали, чтобы только взглянуть на преподобного. Пожелал видеть его и один простой земледелец. При входе в монастырскую ограду он стал спрашивать братью, где бы повидать их славного игумена, а преподобный в это время трудился в огороде, копая заступом землю под овощи. «Подожди немного, пока он выйдет оттуда», — отвечали иноки. Крестьянин заглянул в огород через отверстие забора и увидел старца в заплатанной одежде, трудившегося над грядкой. Он не поверил, что этот скромный старичок и есть тот Сергий, к которому он шел, и опять стал приставать к братии, требуя, чтобы ему показали игумена. «Я издалека пришел сюда, чтобы видеть его, у меня есть до него важное дело». «Мы уже указали тебе игумена», — ответили иноки. «Если не веришь, спроси его самого». Крестьянин решил подождать у калитки. когда преподобный Сергий вышел, иноки сказали крестьянину: «Вот он и есть, кого тебе нужно». Посетитель отвернулся в огорчении: «Я пришел издалека посмотреть на пророка, а вы показываете какого-то нищего. Но я не дожил еще до такого безумия, чтобы счесть этого убогого старичка за знаменитого Сергия». Иноки обиделись. Только присутствие преподобного помешало им выгнать его. Но Сергий сам пошел ему навстречу, поклонился до земли, поцеловал, потом повел за трапезу. Крестьянин высказал свою печаль. Не пришлось ему видеть игумена. «Не скорби, братья», — утешил его преподобный, — «Бог так милостив к месту сему, что никто отсюда не уходит печальным, и тебе он скоро покажет, кого ищешь». В это время в обитель прибыл князь со свитой бояр. Преподобный встал навстречу ему. Прибывшие оттолкнули крестьянина и от князя, и от игумена. Князь до земли поклонился святому, тот поцеловал его и благословил, потом оба сели, а все остальные почтительно стояли вокруг. Крестьянин ходил среди них и все старался рассмотреть, где же Сергий. Наконец снова спросил: «Кто же этот чернец, что сидит направо от князя?» Инок с упреком сказал ему: «Разве ты пришелец здесь, что не знаешь преподобного отца Сергия?» Только тогда понял он свою ошибку, и по отъезде князя бросился к ногам Сергия, прося прощения. Разумеется, нищий и убогий старичок не был к нему суров. У Епифания приведены его слова: «Не скорби, чадо, ты один справедливо рассудил обо мне, ведь они все ошибаются». Есть мнение, что Епифаний даже сам наблюдал эту сцену, потому так тщательно и написал ее. Как удивительно прост и серьезен в ней святой! Конечно, житие всегда иконность придает изображаемому, но, насколько можно чувствовать Сергия, через тьму годов и краткие сообщения в нем вообще не было улыбки. Святой Франциск душевно улыбается и солнцу, и цветам, и птицам, волку из Губио. Есть улыбка теплая и жизненная у святого Серафима Саровского. Святой Сергий ясен, милостив, странно любив, тоже благословил природу в образе медведя, близко подошедшего к нему. Он заступился перед братьей и за простого человека. В нем нет грусти, но как будто бы всегда он в сдержанной, кристально разреженной и прохладной атмосфере. В нем есть некоторый север духа. Мы видели, что князь приехал к Сергию. Это уж время, когда старичка слышно на всю Россию, когда сближается он с митрополитом Алексием, улаживает распри, совершает грандиозную миссию по распространению монастырей. Между тем, в собственном его монастыре не все покойно. Именно идет борьба за и против общежития. Исторически к нам пришло монашество, особенно житное из Греции. Антоний и Феодосий Печерский ввели общежитие, но позже вновь оно было вытеснено особенностью, и преподобному Сергию принадлежала заслуга окончательного восстановления общежития. Это далось ему не сразу. Вначале монастырь на Маковице тоже был особенно житный. Уже упоминалось, что до поры до времени преподобный Сергий дозволял монахам даже некоторую собственность в кельях. Но с ростом монастыря и братии это становилось неудобным. Возникала разность в положении монахов, зависть, нежелательный дух вообще. Преподобный хотел более строгого порядка, приближавшего к первохристианской общине. Все равны и все бедны одинаково. Ни у кого ничего нет. Монастырь живет общиною. В это время Сергий, игумен, друг митрополита Алексия, уже чувствовал, что дело Лавры — дело всероссийское и мессианское. Обитель родоначальница сама должна принять неуязвимый облик. Житие упоминает о видении преподобного, первым по времени связанным именно с жизнью обители. Однажды, поздно вечером, стоя у себя в келье, как обычно на молитве, он услышал голос: «Сергий!» Преподобный помолился и отворил оконце кельи. Дивный свет льется с неба, и в нем Сергий видит множество прекрасных, неизвестных ему раньше птиц. Тот же голос говорит: «Сергий, ты молишься о своих духовных детях. Господь принял твою молитву. Посмотри кругом. Видишь, какое множество иноков собрано тобою под твое руководство во имя Живоначальные Троицы. А птицы летают в свете и необычайно сладостно поют. Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя они не оскудеют». Преподобный в великой радости позвал архимандрита Симона, жившего в соседней келье, чтобы ему показать. Но Симон застал лишь конец видения, часть небесного света. Об остальном преподобный ему рассказал. Это видение, быть может, еще больше укрепило Сергия в необходимости прочных правильных основ и для его монастыря, и для рождающихся новых. Полагают, что митрополит Алексий помогал, поддерживал его намерения, был за реформу, а в самом монастыре многие против. Можно думать, что митрополит Алексий проявил тут некоторую дипломатию. По его просьбе патриарх Кир Филофей прислал преподобному Сергию послание и подарки — крест, парамант и схиму. В грамоте ясно советовалось ввести общежитие. «Но едино главизна правила еще недостаточествует ти, яко не общее житие стяжасти. И далее: потому же и аз совет благ вам даю, послушайте убо смирения нашего, яко да составите общее житие». Такая грамота укрепляла положение Сергия как реформатора, и он ввел общежитие. Не все были довольны им в монастыре. Некоторых это и связывало, и стесняло. Кое-кто даже ушел. Деятельность Сергия нововведение расширяло и усложняло. Нужно было строить новые здания, трапезную, хлебопекарню, кладовые, амбары, вести хозяйство и тому подобное. Прежде руководство его было только духовным, иноки шли к нему как к духовнику, на исповедь, за поддержкой и наставлением. Теперь он как бы отвечал за самый быт монастыря. Все способные к труду должны были трудиться. Частная собственность строго воспрещена. Чтобы управлять усложнившейся общиной, Сергий избрал себе помощников и распределил между ними обязанности. Первым лицом после игумена считался келарь. Эта должность впервые учреждена в русских монастырях преподобным Феодосием Печерским. Келарь заведовал казной, благочинием и хозяйством, не только внутри монастыря. Когда появились вотчины, он ведал и их жизнью, правил и судебные дела. Уже при Сергии, по-видимому, было собственное хлебопашество. Вокруг монастыря являются пахотные поля, частью обрабатываются они монахами, частью — наемными крестьянами, частью — желающими поработать на монастырь. Так что у Келлера забот немало.